22 марта. Четверг. Ночь. Округ Юма, Аризона, США. После того, как я поговорил с Машей и ее братом, на душе стало спокойнее. Они дома, все вместе. Володя мало того, что преданный брат, но еще сильный и толковый мужик. Конкретно сильный. Здоровее меня, а я тоже не маленький и не дохлый. Хотя, в наше время выражение «я не дохлый» начинает звучать двусмысленно. Если у него все получится с продуктами, а у такого, как он, должно получиться, то сидеть они смогут до моего приезда, никуда не выходя. А если закроют рейсы и объявят карантин? А похрен, я все равно еду домой. Я еду домой. И все, и хоть трава не расти, и я туда приеду. Даже если мне придется перебираться через Атлантику на бревне вплавь, а дальше идти пешком. При этом мой взгляд мазнул по рекламному баннеру на интернетной странице местной газеты. Там говорилось о небывалой распродаже мобильных домов. Для нас привычнее слово «кемпер» — эдакий прицеп или автобус, в котором можно жить и путешествовать. Но американцы под этим термином понимают нечто другое. Скорее, дом, который сверху нахлобучивают на пикап. А все вместе? То, что едет само, или нахлобучивается сверху, или тащится сзади на прицепе, или движется иным способом и предназначено для того, чтобы предоставить тебе уютный кров где-нибудь на природе, называется RV – Recreation Vehicle – транспорт для отдыха. А что вы хотите? В Америке кризис. Чем дальше, тем больше. И кемперы, они же мобильные дома, они же RV. Люди перестали покупать. Вот и распродажа. А я такой хотел в прокат взять грядущим летом и вдвоем с женой проехаться по американским достопримечательностям. Вроде как второй медовый месяц устроить. Гранд-каньон, Великие озера, Ниагары и все такое. Пусть и не в такой последовательности. Ладно, не до домов мне сейчас. Опасность ясна. И то, что случаи появления зомби уже и здесь имеют место быть, понятно любому любознательному. Мне в данном случае. Я очень любознательный. А значит, следует быть готовым ко всему. Что еще? Еще пройдусь по двору, огляжусь, послушаю, что к чему. Ночь уже, тишина. Не усну я, даже если лягу спать. Я подошел к входной двери, прислушался. Страшновато как-то, если честно, когда думаешь, что где-то по соседству ожившие мертвецы могут бродить. Мертвецы. Бродить. Нормально? Само сочетание этих слов загоняет ум за разум. Включить свет на крыльце. С одной стороны хочется, с другой будешь как на витрине. Хотя мертвяк из темноты в тебя не выстрелит, а по освещенному двору подойти скрытно не сможет. Я оставил сомнения, щелкнул клавишей, и стекло в двери матово засветилось. Дверь называется. Одно название — стекляшка и сетка. От кого такой закроешься? Вся надежда здесь всегда на сигнализацию и на то, что полиция быстро приедет. А этот поселок Койотово-Купальни еще и частная охранная фирма оберегает. Dodson Securities. Та же самая, что и наш склад бережет. Дверь отворилась, а я еще раз оглядел двор через вторую, сетчатую дверь. Экран от насекомых. Полезная штука. Хоть в пустыне с комарами и москитами дело не очень обстоит. Негде им здесь плодиться. Я вышел на крыльцо, огляделся. И заметил красный огонек во дворе напротив, разгорающийся и гаснущий. В воздухе висел запах сигарного табака. «Том?» — окликнул я соседа. «Он большой любитель сигар, причем добывать умудрялся контрабандные кубинские. У кого-то из мексиканцев покупал». «Он самый!» — донеслось из темноты, и Том Райли вышел на свет все с той же винтовкой в руках. «Не спится?» «Да уснешь тут», — усмехнулся я. «Ты уже знаешь, что случилось?» «Про живых мертвецов? Мне кажется, что это какие-то идиоты-журналисты придумали», — скептически хмыкнув, ответил он. «Хотя кусаются все, а это странно». «Я только что звонил в Москву. Там их уже видели все. Даже брат моей жены. Я с ним разговаривал». «Ну, не знаю», — чуть лениво протянул он. «В любом случае, я больше опасаюсь ребят из трейлерного парка, что напротив, а не зомби из страшного кино. Эти ребята могут быть хуже всяких зомби с вампирами вместе взятых. Особенно если надерутся дешевого пойла и соберутся в толпу». «Могут», — — согласился я. «Лучше быть на страже. С этим грех спорить. И хоть оружие большинству из сезонников не по карману, несколько дробовиков на всю эту толпу найтись может». Как иллюстрация к мыслям, со стороны Уолтона донеслось завывание полицейской сирены. Следом еще одной. А затем, словно рейки, начали ломать. Началась стрельба из пистолетов. Пару раз глухо бухнул дробовик. Нет, это уже очень, очень серьезно. Здесь все же глухая провинция, здесь стреляют не так уж часто. А сегодня за один день сколько пальбы было. «Проклятье!» — выругался Том. «Это мне не нравится. Предлагаю держаться вместе на случай чего. Согласен?» «Согласен», — кивнул я. «Как связь поддерживать будем?» «Телефоны пока работают. Давай номер твоего сотового». После обмена номерами телефонов мы разошлись по домам, но я еще долго стоял у окна, глядя на освещенную фонарями тихую улицу. Один раз там проехала полицейская машина. Но потом также медленно прокатил старенький грузовичок, тарахтя разбитым мотором. Это уже подозрительно. Похоже, кто-то присматривает себе добычу на будущее. В нашей деревеньке таких машин нет. Затем вновь раздалась стрельба. Но уже намного дальше. Я едва ее услышал. Похоже, со стороны нашего склада. Не уверен, но очень на это смахивает. Кстати, там должен Джефф дежурить сегодня. Вообще-то не его очередь, но он поменялся сменами со вторым ночным охранником, Луисом. Я опять взялся за сотовый, набрал номер офисного телефона. Гудок, другой, третий. Ждал я долго, но трубку никто не снимал. Отключился, затем набрал его мобильный номер. По мобильному он ответил сразу. Голос был запыхавшимся. «Джефф, доброй ночи». «Доброй ночи, сэр. Простите, не успел к тому телефону. Это же вы звонили?» «Я». «Что там случилось?» Пауза. Недолгая. «Вы все равно не поверите, сэр». «Понятно. Нет, может, я и ошибаюсь, но мне так не кажется. По крайней мере, поставить $100 против одного, что не ошибаюсь, я готов. Ты хочешь рассказать мне о зомби?» «Сэр? О живом мертвеце?» Снова пауза. «Можно и так сказать, сэр», — сказал Джефф осторожно. «Прямо за воротами какие-то ребята застрелили парня. Но я не стал вмешиваться, потому что готов поклясться на святом причастии, что тот парень уже один раз умирал до этого, причем очень успешно».
«Успешно?»
«Настолько успешно, что у него от одной руки только кости остались, а с них клочки мяса свисают. Его ели, сэр. Словно труп обгрызали бродячие собаки или еноты. Да и выглядел он как восставший мертвец, пусть освещение на улице и не очень. Два парня на старом седане остановились прямо напротив ворот, я и заподозрил дурное. Я, знаете, как раз обход территории совершал и стоял в тени. Они меня не видели».
Кто бы сомневался, что Джефф обходил территорию. Луис, его сменщик, мог и проспать всю ночь в офисе, наплевав даже на карточку отметки обходов. Но Джефф — военная косточка. Положен обход, значит, будет обход.
Они смотрели на наши ворота, как вдруг тот мертвый парень вышел из темноты и пошел к ним. Один из парней достал пистолет и пригрозил ему, но тот и глазом не моргнул.
Я услышал в наушнике шаги и звук захлопнувшейся двери. Этот Джефф зашел в офис, судя по всему. Затем раздался характерный стук. Голову на отсечение, что это он фонарь на стол выложил.
«В общем, дошло у них до драки, сэр!»
Вновь послышался его голос в трубке.
«Парень кинулся на них, как бешеный. Они стали орать и стрелять. У второго тоже был пистолет. И в конце концов они того мертвого парня убили заново. Он так и валяется на дороге. А я не стал выходить со двора. Затем ребята на седане уехали. Один из них был ранен, потому что... Вы не поверите, но тот мертвый парень его укусил. Я видел это так четко, словно все показали по ТВ в замедленном повторе».
«А я тебе верю, знаешь ли», — сказал я.
«Ты звонил в полицию?» «Еще нет. Сижу и думаю, надо ли это делать».
Для американца это вообще невозможный вопрос. Судя по всему, вся вселенная Джеффа перевернулась с ног на голову, если он сумел такое подумать, да еще и сказать вслух. «Звать ли полицию?»
«Думаю, что надо», — успокоил я его законопослушную душу. «Причем надо по одной причине — узнать, что они ответят». «Да, действительно, надо попробовать. Хотите послушать?»
«Не против. Не отключайся». Затрещало, зашуршало. Это он телефон на стол положил. Затем послышался разговор, из которого я мало что понял, кроме того, что уже сам слышал раньше. Затем Джефф издал недоуменное хмыканье, несколько раз поблагодарил, повторил свои данные, после чего его голос опять приблизился.
«Интересная реакция, сэр», — сказал он уже мне. «Они сказали, что утром пришлют кого-нибудь, а пока предложили мне запереться и не выходить на улицу ни под каким видом».
«Примерно такого я и ожидал. Хотел лишь в этом убедиться. Полиция начала сбиваться с ног, а еще предпочитает в темноте не выезжать, что разумно». «И не надо выходить», — сказал я. «Думаю, что таких мертвых ребят в городе уже много. Дождись утра, потом езжай куда хочешь». Он помолчал, затем сказал.
«Сэр, думаю, что вы правы. Лучше я запрусь в офисе и не буду ходить на улицу. И обходы тоже не стоит делать».
«Не стоит», — подтвердил я.
«Сэр, а как вы?» — вдруг спросил он.
«Я в порядке, спасибо, Джефф. Удачи».
«Вам тоже, сэр».
На этом разговор закончился. Я глянул на часы. Уже 3 часа ночи. Завтра в аэропорт, а я еще не ложился. И что делать? Плюнул на все и завалился спать. И уснул, как ни странно. Так до сих пор и не понимаю, как мне это удалось.